Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 августа, сейчас 16.05, в студии Юрий Будкин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Наши темы на ближайшие 25 минут. В МЧС рассказали о причинах сегодняшнего ЧП на руднике «Мир» в Якутии. Правительство в России установило предельные сроки ожидания медицинской помощи. И Минприроды предлагает охранять Байкал, сокращая площадь его водоохранной зоны.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И мы следим за развитием ситуации на информационных лентах, в том числе мы следим за сайтом радиостанции «Говорит Москва». Там появилось сообщение, что группу «Скутер» внесли в базу «Миротворец» на Украине. И, как сказано, такое решение принято после информационного запроса радиостанции «Говорит Москва». Подробности в ближайших информационных выпусках. Теперь по поводу того, что происходит в Якутии. В МЧС рассказали о причинах сегодняшнего ЧП на руднике «Мир». По данным ведомства, в 10:35 по московскому времени на горизонте минус 210 метров произошло подтопление насосной станции главного водоотлива номер 2. Официальная версия такова. Тогда там был 151 человек. Предварительным источником прорыва воды в шахту стал отработанный карьер «Мир», в котором было примерно 300 тысяч кубических метров воды. На руднике работают 36 спасателей, 6 единиц техники. Туда направлены дополнительные силы, отделение с горноспасателями и подземными водолазами. На место происшествия вылетел глава МЧС Владимир Пучков. Следователи готовятся к проверке. На лентах новостей сообщения, которые приходят сейчас оттуда. Только что я видел, очень много новых сообщений пришло, поэтому вот за последние минуты... А вот здесь есть только одно. Глава Ростехнадзора вылетел в Якутию, где произошло ЧП на шахте. Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев с нами на связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что произошло? Вот техническое описание того, как, что было от МЧС, мы видим. Что это описание говорит вам?
Ну, это описание говорит мне то, что водоотлив не сработал на разрезе карьеры, которая выше работала. Вода прорвалась на нижележащий горизонт подземного рудника. У них там самый вышестоящий 615 метров горизонт. Минус 615. Рудник сам минус 525, там, значит, 125 метров. Качали они на минус 210. Это достаточно высокое зеркало было воды, и давление достаточно, там приток достаточно большой. Они просто не справились с оборудованием и допустили превышение воды в... на карьере, и, соответственно, вода прорвалась на горизонт рудника.
Но когда вы говорите, что они это допустили, означает ли это, что они виновны в том, что произошло?
Руководство непосредственно рудника и те, кто отвечали за безопасность, за то, чтобы не допустить прорыва воды в подземные выработки, они и непосредственно руководство рудника и руководство компании, они виновны в этом. Я уточню. Сам вот карьер, это вроде бы говорят так, карьер. Диаметр карьера на поверхности где-то более километра, глубина более 500 метров. Ну, пускай даже она конусообразная. На 200 метрах они зеркало держали воды, да, значит, 300 метров еще ниже был объем воды. Приток был, когда карьер работал, 30 тысяч в сутки кубов, около миллиона в месяц. Они должны были постоянно качать и держать его на необходимом уровне. Ниже должна была подушка 40 метров, чтобы не просачивалась вода по землю. Все это было предусмотрено проектом. И все прекрасно знали, что вода, люди работают под огромным массивом воды. Это первоочередная задача была следить за этим.
Теперь глава МЧС туда поехал, глава Ростехнадзора. С вашей точки зрения, чем закончатся эти визиты?
Ну, это совершенно справедливо. Они поехали, должна быть создана правительственная комиссия. Даже будем надеяться, что никто не погиб и никто не пострадает. Но разобраться с тем, что как на крупнейшей шахте, алмазодобывающей шахте, при таких условиях элементарные меры безопасности не были соблюдены. И наказать виновных не просто стрелочников на уровне, так сказать, среднего инженерно-технического состава, но и руководящего состава компании «Рудник».
Вот, опять же, вы упоминаете о том, что элементарные правила какие-то не соблюдались. Это не первая авария, бывали аварии и прежде. Можно ли говорить о том, что в целом по отрасли все одинаково? Вот элементарные нет, даже правила нет, не соблюдаются.
Нет, нельзя. Много было сделано по отрасли, по подземной добыче угля, алмазов, руд. Достаточно жесткие правила безопасности. Достаточно жесткие, но каждое конкретное месторождение отрабатывается конкретным способом и имеется конкретное условие. Вот в данном случае имелись условия миллионы кубов, около миллиона в сутки кубов пребывало на поверхности в котловане. Под ним в 150 метров, 200 метров ниже нижней точки этого водяного массива была выработка, соответственно, нужно было следить и не допускать превышения максимального количества воды в этом отработанном на поверхности пространстве. Это элементарные вещи для... И это было уже... Рудник открывался в 2009 году, были предусмотрены мероприятия по откачке этой воды. Значит, они не соблюдались.
Теперь еще, уже есть сообщение о том, что там было более 150 человек, 131 уже выведены на поверхность, не нуждаются в госпитализации и отказались от медицинской помощи. Они могут на что-то претендовать со стороны шахты, на какие-то дополнительные выплаты и так далее? Или это чисто по договоренности двух сторон?
Ну, во-первых, человек, когда заключает соглашение, он работает в особо опасных условиях труда, он понимает... риск. Во-вторых, если ему физического увечья не было нанесено, то, к сожалению, у нас о моральных переживаниях ни в коллективных договорах, ни в законодательстве не предусмотрено. Если кто-то подаст в суд, если установится причина, вина, прямая вина компании в том, что произошло, то индивидуально каждый имеет право подать в суд на моральный ущерб, но тогда он не будет работать просто в этой компании. Вы понимаете, двойственная у нас такая вещь.
Понятно, спасибо. Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев был с нами на прямой связи. Уже говорят о причинах сегодняшнего ЧП на руднике «Мир» в Якутии. Рудник, конечно, так правильно говорить, но надо понимать, что существует кроме русского языка профессиональный жаргон, и в профессиональном жаргоне действительно принято говорить, делая ударение на первом слоге. 151 человек попал в эту ситуацию. 150, есть разные данные, 150 или 151. 133 человека выведены на поверхность, 131 человек вовсе не пострадали и даже отказались от медицинской помощи. Судьба 17 человек до сих пор остается неизвестной.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пресс-служба Минздрава сегодня сообщила, что правительство установило предельные сроки ожидания медицинской помощи. Смотрите, как важно знать каждую из этих цифр для пациента. Врач-терапевт должен принимать в течение 24 часов с момента обращения. Врач-специалист в течение 2 недель. Лабораторные исследования должны быть проведены в течение 2 недель для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. Плановой госпитализации установлен более серьезный срок, но и он предельный. Срок ожидания не более одного месяца. Если эти сроки нарушаются, если пациент не знает, сколько нужно ждать того или иного исследования, можно обратиться к страховому представителю с требованием обеспечить своевременное оказание медицинской помощи. Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский с нами на связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Эти цифры кажутся в некотором смысле революционными. Они что-то действительно могут поменять?
Ну, вы знаете, я бы не говорил ни о какой революции. Это просто нормальные стандарты, которые должны обеспечить соответствующее качество лечения наших пациентов. Вот и все. Конечно, для некоторых регионов достижение этих показателей, на мой взгляд, представляется крайне сложным ввиду несоответствия имеющихся у них инфраструктуры. Но регионов 30, на мой взгляд, готовы к выполнению этих показателей уже сейчас и полностью им соответствуют.
Что значит, правительство установило предельные сроки, но только 30 регионов, как вы говорите, готовы соблюдать это постановление?
Смотрите, когда мы говорим о разных видах медицинской помощи, мы должны понимать, что как раз в разных видах существует разный уровень готовности. 30 регионов из 85 – это, с одной стороны, не так уж и мало. В остальных регионах какие-то виды помощи мы готовы оказывать уже в соответствии с новыми правилами и нормативами. По некоторым видам помощи, я думаю, что регионам предстоит поменять свои подходы, подтянуть как-то инфраструктуру. Посмотрим, как они будут соответствовать новым требованиям.
А Москва соответствует новым требованиям или ей тоже что-то надо будет менять?
Ну, касательно Москвы, надо сказать, что это вообще отдельная территория. Страна в стране, государство в государстве. И уровень, скажем так, как самого качества медицинской помощи, так и сроков ее оказания в Москве намного лучше, чем во многих других субъектах федерации. И, конечно, Москва соответствует этим показателям уже много-много лет.
Спасибо. Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения, был с нами на прямой связи. Теперь я предлагаю дозвониться пациентов. 7373948. Прежде всего, пациентов-москвичей, которые могли бы охарактеризовать вот нынешние новые предельные сроки ожидания медицинской помощи. И врачей, которые могли бы описать ситуацию в московском здравоохранении. Вот то, что сейчас есть, соответствует новым предельным срокам ожидания медицинской помощи или нет? 7373948. Телефон прямого эфира. Запись на гастроскопию у нас на октябрь, пишет 577-й. Пишет, что это в Москве. 7373948. Получается, что вам нужно обращаться к сотруднику страховой медицинской организации. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Василий. Я наблюдаю в городской поликлинике. Вот абсолютно все, что сказали. В течение, там, день в день обратился. Я вот сегодня к врачу-терапевту сегодня попал. У меня там был случай с головой. Я причем обратился сегодня. Мне нужна была консультация невролога. Тут же экстренно решили, записали. Поэтому к своему медицинскому учреждению, это диагностический центр номер 5, вообще претензий никаких.
Правительство нужно, установило предельные сроки, а они у нас уже соблюдаются.
Да, и причем я вот 2 года, как стал москвичом, можно сказать, приехал из области. Вот могу сравнить Смоленскую область и Москву, но это просто небо и земля, правильно было сказано. Государство в государстве.
Спасибо.
Все да. На уровне. Спасибо.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Москва. Лет 10 назад была проблема с ногой, назначили МРТ. Ну, ждем пока. 10 лет прошло.
Так, может, уже не надо?
Ну, вот оно все, так не надо. Или выздоровеешь, или помрешь.
Ну, почему же все? Вы говорите об МРТ. Вам предлагали бесплатное МРТ. Просто для меня вот это открытие.
Да, наверное, бесплатно. Мне никто об этом ничего не говорил, да.
Ну, подождите, что такое? Что такое? Никто об этом ничего не говорил. А как вы разговариваете с врачом? Вам что-то прописывают, а вы и не знаете, как это работает?
Нет, ну если мне врач не уведомляет, что это платная услуга, то значит, наверное, бесплатно. Мне не говорили, что это платное. Сказали, вот направление МРТ, вам позвонят.
А, вот так вот. Какой у вас... То есть вам врач выписывает направление на МРТ, его не выдает и говорит, вам позвоним.
Нет, я подхожу там, где надо записать, меня там записывают, потом говорят, да, мы вас оповестим. Угу.
И вы, когда вам не позвонили завтра, вы такой спокойный, ну ладно, пусть звонят послезавтра. Нет, хорошо, это тоже подход, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Ой-ой-ой, как громко-то у вас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
То, что они приняли закон, это, конечно, хорошо, но врачей-то не хватает, чтобы выполнять его.
Что такое врачей не хватает? Вот вы как столкнулись с этой проблемой?
Смотрите, нужно было обратиться в районную больницу, Дмитровский район, ухо-горло-нос врач, воры, правильно, когда он называется. Угу. Очередь была на 8-е сутки.
Врач-специалист в течение 2 недель, значит, нормально.
Ну, как бы, опять же, сроки... Ну, за это время, извините, можно уже и заболеть более серьезно, правильно?
Да, но подождите, а почему вам надо было именно к этому врачу? Почему вы не пошли к терапевту? Его-то надо в течение суток... точнее так, его вы должны достичь в течение суток. Такие правила теперь.
Ну, теперь... ну, опять же, разве врачи добавились?
Нет, еще раз, а почему вы не пошли к терапевту, а сразу пошли к специалисту?
Потому что понятно было, куда идти.
Понятно. Я, видите, тут как раз вот министерство как бы намекает нам. Не надо говорить мне понятно, куда идти. Пойди к терапевту, тебя примут тут же. 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, этот намек не понят пока. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Здравствуйте, Юрий. А вот там звонил вам, все, чекчики бросал этот товарищ, который приехал. Так он говорил о диагностическом центре. Это большая разница, поликлиника и диагностический центр. И он, конечно, попал в полпинка, понимаете, к этому к специалисту.
Ну так и что? А что вам мешает?
Попробуйте попасть в поликлинику, понимаю. Там будет очередь, как бы длинная будет, выстроиться. Там
в какой поликлинике вы столкнулись с этим? Объясните, и как долго чего вы ждали?
А вот, допустим, хотя бы 90, какая у нас там, 96-я, по-моему, в этом, как она, в Восточном округе. Там и они раскиданы по району, понимаете, там, чтобы специалисту, это пошли там куда-то совершенно далеко,
а надо ехать. А туда автобус не ходит?
Не, ну ходит, конечно, это вы представляете, там какие надо давать эти
да самые... Да нет, ну я ездил, я не понял проблемы, я ездил так в авто... Ну,
а
да.
Проблема такая, что вы придете к терапевту в свою поликлинику, а потом начнете кругами ходить по этим всем вот этим...
Ну как-то... Сходил, вылечился. Я понял, спасибо. Просто, ну да, нормально, значит, специалист, там вам просто дают адрес, вы едете и получаете его услуги. Как МРТ в городской поликлинике может быть платным, тоже не понимает Дмитрий, 630-й. Серегович пишет, плановую операцию, проведенную в мае на пазухах носа, ждал в очереди с августа прошлого года. Ну, вот теперь так не должно быть, получается, судя по пресс-службе Минздрава. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948. Здравствуйте. Тоже не получается. 7373948. Здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте. Прошу. Алексей, Москва. Без проблем все, к врачам попадаю. То есть сейчас же у нас по ЕМИАС запись идет. Все, по записи электронной записываюсь, и никаких очередях я не жду никого.
То есть, когда вам говорят, что теперь правило такое, что в течение суток, в течение двух недель специалист, лабораторное исследование, вы говорите, у меня так уже давно.
Конечно, к любому специалисту записываюсь через электронное приложение ЕМИАС.
Ну, подождите, к любому специалисту там не запишешься, нет, я же тоже это видел.
Нет, я только вот недавно обновил приложение, и там все, и к неврологу можно записаться. Ну, вначале было, да, там...
Сейчас я буду, сейчас прямо буду обновлять приложение, может быть, правда, теперь можно записаться к неврологу, но 654-й тут немного пугает. Если в Москве так хорошо, как это звучит, давайте срочно всей Россеюшкой, как он пишет, понаедем в эту Белокаменную.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Минприроды Сергей Донской на совещании по вопросам защиты Байкала рассказал, что ведомство предлагает сократить водоохранную зону озера с 57 тысяч квадратных километров до 5,9 тысяч квадратных километров. Интерфакс цитирует Донского, он говорит, совместно с учеными института имени Сачавы мы подготовили проект, сделав водоохранную зону более привязанной к ландшафту. То есть она фактически обеспечивает охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм. Донской выразил надежду, что новая водоохранная зона без нынешних ограничений утверждена будет уже весной 2018 года. Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крейндлин с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы впервые сталкиваемся вот с столь радикальными предложениями, как кажется, со стороны Минприроды. Все-таки 57,5900 – это серьезно разные цифры.
Ну, скажем так, во-первых, надо сказать, что этот проект, он, в общем, не новый, ему уже больше 10 лет. Ну, год другой назывался. Ну, именно вот этой вот водоохранной зоны. В
таком да, но виде. Донской говорит, теперь вот уже весной 2018 года это теперь будет действовать.
Ну, давайте, пока это все-таки слова, я хотел быть осторожным в оценках, потому что хочется увидеть документ. Пока документа мы не видели. Что, какие будут границы этой водоохранной зоны, вот. Поэтому я так, ну... То есть окончательно понятно, когда будет опубликован проект.
Но смысл этого проекта, проекта вам понятен, ведь Донской-то говорит, мы просто мы более точно привязываем водоохранную зону. Она действительно.
Смысл понятен, точнее, смысл проекта непонятен, а вот что непонятно, так это значит, что это даст. Он говорит, зачем вообще, почему возник вопрос о изменении площади охранной зоны, ну, уменьшении, да? Потому что многие жители в первую очередь, населенных пунктов, прилегающих к озеру Байкал, говорят о неоправданных с точки зрения ограничениях, налагаемых через режим охранной зоны. Да, это, ну, действительно, откуда они взялись? Да, это из статьи 65 Водного кодекса, которая запрещает в водных границах любой водоохранной зоны, в том числе, естественно, водоохранной зоны озера Байкал, там, размещение кладбищ, размещение пунктов, там, распределение отходов, проезд вне дорог общего пользования с твердым покрытием. Проезд вне дорог с твердым покрытием, да, то есть, действительно, размещение там, вместо автозаправочных станций. Реально, для них серьезные ограничения. Но проблема в чем? Проблема в том, что большинство населенных пунктов, для которых это наиболее критичные, вот эти ограничения, они находятся на берегу Байкала. То есть они так и так все равно окажутся в границах этой охранной зоны, потому что, ну, понятно, что если ее уменьшат, то все равно она будет примыкать к Байкалу. Да? Вот чего можно добиться вот этим решением, для нас пока непонятно.
Вообще, какие угрозы для Байкала существуют, и можно ли говорить, что вот это решение могло бы как-то Байкалу угрожать?
Оно может Байкалу непосредственно скорее... Ну, скажем так, опять же, тут все. Я упрячусь в деталях. Надо смотреть, что будет написано в том документе, который будет в результате подготовлен. Потому что если это касается только водоохранной зоны, при этом сохраняется режим центральной экологической зоны, да, это еще одна форма, которая... и площадь центральной экологической зоны. Это одна история. Если в связи с уменьшением границ водоохранной зоны там будут какие-то попытки уменьшить или там изменить режим центральной экологической зоны, совершенно уже другая история. Тогда угроза, безусловно, будет.
Скажите, а Россия, учитывая, что такое Байкал, Россия может принимать решение по водоохранной зоне, его не согласовав это с международными организациями?
Значит, Байкал является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного природного наследия, любые действия, которые могут оказать воздействие на так называемую выдающуюся универсальную ценность, должны быть представлены в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и Международный союз охраны природы, который является таким органом консультивным при Центре всемирного наследия, которые должны оценить, насколько планируемая деятельность угрожает вот этой самой удающейся ценности Байкала. Ну, в данном случае Байкала. Поэтому, конечно, до того, как это решение будет принято в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного наследия, Россия должна будет проинформировать вот эти органы о том, что она собирается делать. И они уже должны сказать, оценить и сказать, насколько это для Байкала безопасно. Ну, это требование Конвенции. Если это будет, сделано не будет, то, конечно, это будет являться нарушением. Это значит, что в очередной раз России придется за это на заседании Комитета всемирного наследия на сессии объяснять, почему она это не сделала.
Вы говорите в очередной раз, Россия обычно не отвечает или не предоставляет такие документы?
К сожалению, очень много случаев по разным российским объектам всемирного природного наследия, которые, когда Россия, да, действительно, либо не вовремя, по крайней мере, не предоставляет свои информацию о планах той или иной деятельности, которая может сказать воздействие на объект всемирного наследия, либо предоставляет их, когда уже эта деятельность реализована, за что, естественно, это каждый раз отмечается. Ну, например, хотя сейчас, например, основные угрозы, ну, одни из основных угроз, которые обсуждаются в семейном наследии, исходят даже не из России, а из Монголии, связаны с строительством, планами строительства гидроэлектростанции на бассейне реки Селенга. Но, тем не менее, в России тоже хватает действий и угроз, которые... И Байкал угрожает, в частности, про который говорил.
Как международные организации могут наказывать Россию, если она что-то делает не так, с точки зрения работы с экологией, с точки зрения работы с Байкалом?
Наказывает. У нас конвенция не предусматривает какого-то там наказания. Войска вон вводиться не будут. Может быть, два как бы формы. Ну, это в принципе, я не говорю, что это будет применено, но в принципе, да, это включение в список всемирного наследия под угрозой или исключение из списка совсем. Ну, исключение из списка – это вообще уникальный случай, всего два было за всю историю конвенции 1971 года. А включение в список всемирного наследия под угрозой – это вполне реальная мера. Она, конечно, чисто имиджевая, но, с другой стороны, она фактически означает, что государство, которое само предлагает свой объект включить в список всемирного наследия, а потом само же не обеспечивает его сохранность.
Понятно.
В отношении России такие меры не принимались, но как бы угроза такая была.
Спасибо.
Она сейчас есть, но спасибо. Не в отношении Байкала, в отношении других объектов.
Михаил Крейнлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России, был с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Сегодня пятница, 4 августа. Сейчас 16:35. Новости, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Киеве разработали законопроект, который устанавливал бы, что каждый гражданин России, попавший в Крым через российскую территорию, может попасть в украинскую тюрьму. Вторая новость. Мэр Москвы поручил создать в столице первый археологический парк под открытым небом на Хохловской площади для москвичей и туристов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Киеве разработан законопроект, согласно которому гражданам России, которые попадают в Крым через территорию России, будет грозить украинская тюрьма. Предлагают внести изменения в законодательство и сделать уголовной, а не административной ответственностью то, что наступает после незаконного пересечения границы гражданами России или другими гражданами. Украинские политологи называют шансы на принятие законопроекта высокими. Председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный и эксперт по международному праву Константин Тропаидзе с нами на связи. Константин Заурович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а какими могут быть перспективы этой инициативы? Это что, граждане России, которые попадают в Крым, могут оказаться в списках на розыск по всему миру?
Ну, нет, это не только граждане России, но
ну
и,
да,
другие граждане,
и другие тоже, конечно.
Границу, да, попали в Крым через российско, скажем, назовем это так, крымскую границу. То есть официально въехали с территории России, заведомо зная, что Украина не признает Крым частью России, считает это своей территорией. Вследствие этого вот таким образом обозначает уголовную ответственность за посещение территории, как они считают, ранее принадлежавших им, а не грекам или русским. Поэтому вот такое жестокое, жесткое наказание, но это как такая демонстрация силы или намерений в ответ на то, что кто-то захочет посетить Республику Крым. Это политика такого вот изоляционизма для Республики Крым и такой вот ответ Чемберлену для России.
Но все-таки это демонстрация или это может создавать реальные серьезные проблемы для граждан России или граждан любой другой страны?
Это может создавать реальные серьезные проблемы, когда они решат перейти от декларации этих вещей к действиям. То есть вряд ли они будут вылавливать и не смогут этого делать граждан на территории других государств. Но если человек пересечет границу Украины, посетит Украину, и у них у службы безопасности Украины, у пограничников будет информация, а еще хуже, если будет стоять штамп в паспорте какой-нибудь, допустим, о том, что пересекали границу Украины, то они, конечно, на это отзовутся, особенно если будет такая политическая воля, и они решат вот это продемонстрировать. Поэтому тут, опасность такая вот.
Можно я спрошу все-таки, а ведь на сегодня мы каждый день, ну или не каждый день, но довольно часто слышим сообщения, что того или иного гражданина, чаще Российской Федерации, реже и других стран, но тоже такое бывает, не пускают на территорию Украины из-за того, что он съездил прежде в Крым, и да. Об этом стало публично известно.
В Грузии такая же ситуация, да, с посещением Абхазии или Южной Осетии.
Так вот, но тут тогда возникает некое противоречие между разными мерами, которые принимаются одним государством к одному и тому же гражданину. Его вроде как, если пропустят, да. Могут в тюрьму посадить, но они не пропускают. Не может так случиться, что они начнут пропускать ровно для того, чтобы посадить?
Нет, они будут проще даже, они будут задерживать прямо на границе, если будет такая ситуация. То есть граждане уже подошедшие к контрольно-пропускному пункту и пересекшие границу, они могут быть подвергнуты уголовному преследованию, а иногда, вы знаете, у них может быть, допустим, у пограничников нет информации, человек пересек границу, тут его служба безопасности Украины задерживает, если это там публичная персона какая-нибудь, о которой известно, что она находилась в Республике Крым, и будут держать до тех пор, пока не установят факт там или отсутствие этого факта. Это будет такой серьезный процесс.
Так, процесс будет, а международное право что на это скажет?
А международное право скажет, ну это, ну, если внутренний закон Украины, приняли его соответствующим образом, и человеку заранее известно, что он, пересекая границу Украины, а ранее напастив Республику Крым, нарушает закон Украины, здесь ответственность полностью ложится на человека. Понятно, что будет общественность, общественный резонанс, какие-то вещи, ответ как, скажем так, на не очень адекватную меру, но тем не менее это законодательство государства, и Украина будет говорить, мы суверенное государство, мы приняли свой закон, мы поэтому вот в рамках своего закона наказываем, а нечего ездить там Крым и так далее. То есть ладно, это будет такая казуистическая ситуация, в которой Украина будет таким образом пытаться демонстрировать свою силу или, может, наоборот, слабость таким образом.
Давайте тогда попытаемся эту казуистическую ситуацию довести почти до состояния абсурда. А гражданин Российской Федерации испугался гипотетической тюрьмы на территории Украины и решил, что называется, выполнить все условия для посещения Крыма. То есть и спросить соответствующего разрешения у Украины, проехать через территорию Украины, если я правильно понимаю, то таким должен быть порядок с точки зрения да. Киева. А в России ему за это ничего не будет, этому гражданину?
Ну, в России, если там существует российско-украинская граница, или там крымско-украинская граница, и он ее официально пересек, не нарушив ничьих законов, то, конечно же, ему ничего не будет. Но, насколько я знаю, довольно затруднительно это сделать в части пересечения товаров. Вы помните, была целая экономическая блокада, закрывали, зарывали, собирались строить стену. На сегодняшний день ситуация не намного лучше. Работают какие-то контрольно-пропускные пункты, но, насколько мне известно, они довольно в таком сокращенном режиме. Тем не менее, если с территории Украины и с разрешения Украины, ну, они, значит, будут считать, что их закон не нарушен. Вряд ли они дадут такое разрешение гражданам России, но теоретически вы правы, тогда это будет, не будет нарушением закона.
Понятно. Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный, эксперт по международному праву, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые, возможно, уже прошли этим путем. То есть попытались запросить у украинских властей возможности пересечь границу между Украиной и Крымом. Что получилось? Ну, если есть такие люди, 7373948, телефон прямого эфира. Буминг 427 пишет, тюрем не напасутся. А 888 ничего не понял, пишет, то есть для обычных людей все хорошо. Тут важно, что вы подразумеваете под словосочетанием «обычные люди». Михаил, добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, пока еще, да. Ну, вообще для российского гражданина это будет, для просто гражданина, который мало интересен там в политическом отношении, будет административным нарушением, а для человека при пикантных ситуациях политических может преследоваться за это со стороны России. И, в общем-то, по закону это правильно. Почему гражданин России обращается за разрешением для поездки по собственной территории к правительству враждебного государства?
У нас разве есть где-то установление, что соседние государства враждебные?
Но, вы знаете, при наших сегодня творящихся у нас диспропорциях в сознании, и особенно власти, это будет как бы фактом, актом неблагонадежности. Ну, поймите сами.
Понятно.
Обратились к фашистскому государству за разрешением въехать на российскую территорию.
Понятно. Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, у нас есть срочные сообщения, которые только что появились. Во-первых, глава Алроса заявил, что спасательная операция на руднике «Мир» продолжается, и сейчас ведутся поиски 9 человек. А во-вторых, стало известно, что испытательный срок для Алексея Навального по делу Ефраше продлен на 1 год. Пока это срочные сообщения, подробности к ближайшим информационным выпускам. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ситуация такая странная, такой закон. А как же они будут поступать со всеми нашими высокопоставленными лицами, которые, ну, по воле своей работы, они так или иначе были же в Крыму все?
Есть высокопоставленные лица, у которых есть соответствующий дипломатический статус.
А, то есть их это не будет касаться, да?
Ну, у тех, у кого есть дипломатический статус, скорее всего. Мы не знаем, что будет написано в этом законе. Пока мы знаем только то, о чем пишут средства массовой информации. 7373948, если вы пробовали получить вот такое разрешение на проезд через Украину в Крым. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
В эфире?
Да.
А вам не кажется, что слишком...
Нет, не кажется. У нас вопрос немножко иной. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас не вопрос, кажется ли нам что-либо. Мы хотели бы услышать, что у вас получилось, если вы попытались проехать через территорию Украины в Крым. Получилось или не получилось? Судя по тому, как много звонков, а их нет ни одного, никто либо не пробовал, либо ни у кого не получилось. Светлана Антонова пишет, а если был в Крыму, когда он еще украинский был, тогда что? Пока вопрос.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня мэр Москвы поехал в Басманный район. И по программе «Моя улица» смотрел, что делается по программе «Моя улица», и, среди прочего, побывал на Хохловской площади. Сделал поручение, поручил создать в городе первый археологический парк под открытым небом на этой самой Хохловской площади и для москвичей, и для туристов доступный. История Хохловской площади довольно долгая. Примерно 10 лет она стояла раскопанной или недокопанной, если уж совсем правильно говорить, потому что почти 10 лет назад там было строительство, его полностью остановили из-за того, что случилась там уникальная археологическая находка. Обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города, который, когда мы говорим о каменной кладке, примерно 500 лет. Главный археолог Москвы, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Леонид Кондрашов с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, Леонид Викторович, скажите, пожалуйста, а вот это вот реально там есть что посмотреть?
Но уже сейчас, если посмотреть через ограду, то контуры площади достаточно видны. Сейчас идет, что называется, последние штрихи к благоустройству этой территории. Уже сейчас видно, что создается очень интересный амфитеатр. Ну, а главным экспонатом этой территории становится законсервированная, модифицированная основание стены Белого города. Теперь москвичи могут узнать, почему существует такой всем известный термин, как Белый город. И то, что трасса Бульварного кольца является поясом, одним из поясов московской фортификации.
Скажите, ну вот сегодня Собянин говорил, что там не только останки Белого города, останки уникальной стены, но и некие древние артефакты найдены. Верно ли понимать, что вот в этом новом археологическом парке на них можно будет тоже посмотреть?
Ну, вы знаете, артефакты были найдены уже значительное время назад, когда непосредственно на этом месте проводились археологические раскопки. Они очень интересны. Знаете, оказалось, что во время сооружения стены в конце XVI века использовались камни из кремлевских дворцов, которые были построены в XV веке. То есть итальянскими мастерами с очень интересным декором. А также очень много бытовых предметов, потому что в мирное время стена активно использовалась для мест для торговли. Но эти находки уже сданы в музей Москвы, и они вот ждали своего часа, чтобы их показали на экспозиции, потому что судьба стены очень долго не решалась. Поэтому сами артефакты, они можно будет увидеть в экспозициях музея Москвы.
Так, теперь, если мы говорим про музеи под открытым небом, их, в общем, не очень много, как кажется. Это дорого. Почему так не делают обычно, ну, чтобы вот можно было идти по городу и посмотреть, что там было, что раскопали и так далее. Это дорого содержать?
Нет, ну, это не то, что это и дорого, и достаточно сложно с технической точки зрения. Однако я не соглашусь, что в Москве мало делается для музеификации объектов археологического наследия.
Ну, тогда все музеи под открытым небом, их так много?
Ну, достаточно, я считаю, для исторического центра, с учетом того, что все-таки в Москве достаточно тяжелые климатические условия для сохранения объектов археологии. Ну, возьмем, например, фундамент церкви Троицы в Старых Полях, Карамовой двор и фрязские погреба в Коломенском, Камерунфарский корпус и Большой Кавалерский корпус Царицына. Также Царицына были замассифицированы часть усадьбы черная грязь. То есть таких объектов на самом деле достаточно много. И в этом году в том числе модифицируются остатки другого пояса фортификации стены Китай-города, который можно будет увидеть в зоне зарядья. Около Петровского монастыря будет возмущено основание нарышкинских палат. Поэтому я думаю, что там, где технически возможно, конечно, такие исторические объекты модифицируются. Модифицируются части исторического мощения, как брусчатки, так и клинкерным кирпичом. Поэтому, так сказать, такая модификация есть, и сейчас прорабатываются многие идеи по модификации других найденных археологических объектов.
Если опять вернуться на Хохловскую площадь, посмотреть на все это можно будет бесплатно, или там нужно будет что-то платить?
Нет. Ну, это, знаете, уже я не могу, так сказать, точно ответить на вопрос. Ну, конечно, свободное время, это будет абсолютно бесплатное посещение, как и других модифицированных объектов. Никто не препятствует к их осмотру. Но если там будут проводиться какие-то мероприятия, а я знаю, что у многих коллег есть очень интересные предложения по проведению специализированных таких централизованных и столько культурных мероприятий, но, наверное, тогда на эти мероприятия уже будут какие-то продаваться билеты.
Мне спасибо.
Трудно сказать.
Спасибо. Леонид Кондрашов, главный археолог Москвы и заместитель руководителя Департамента культурного наследия города, был с нами на прямой связи. Мэр Москвы сегодня поручил создать в столице первый археологический парк под открытым небом для москвичей и туристов на Хохловской площади. О том, что Хохловская площадь станет доступна и будет благоустроена, заговорили давно, работы давно ведутся, и вроде как закончить их нужно было к дню города. Совсем скоро мы должны увидеть, как это говорят в таких случаях, хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот. Ну, не секрет, что многие видели на этом месте парковку, теперь совершенно точно там парковки не будет, дороги тоже там не будет, будут какие-то, наверное, сложности с движением в том районе, потому что там теперь памятник. 7373948, телефон прямого эфира. Вот подобного рода памятники вам интересны. Это ведь, как вот, если уж совсем грубо говорить, фрагмент фундамента. Ну, пришел, посмотрел старые кирпичики. Это интересно. 7373948. Если вам интересно, объясните, чем это интересно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да вот буквально час назад там проходил. Ну, честно сказать, мне понравилось. Классно. Очень... Видно, что все очень и бревна старые, кирпич там старый выкопанный, и студентики там сейчас колупаются, археологи. Ну, классно, мне понравилось. Честно, если бы вот...
В чем прелесть? Ну, вот вы прошли, ну что...
В чем прелесть?
Да.
А вот есть, сразу есть некое погружение, ты понимаешь, что ты прикасаешься к старине. Вот. Ну, есть такой какой-то...
У нас есть история.
Да, я имею в виду, что не без привязки к политическим моментам.
Без каких-либо. Мы тут давно, думаю, вот о чем.
У нас не история есть, у нас комплекс неполноценности, поэтому как бы я к этому не призываю. Я просто, имеется в виду, чисто в формате артефакта, это интересный артефакт, там старые бревна.
Старые бревна, у нас есть старые бревна, да, сохранилось, еще что-то сохранилось. Да.
Они не у нас есть, они конкретно есть у того человека, кто вот их трогает. Вот тут вот это слово «мы», оно формирует комплекс неполноценности.
А там прямо потрогать можно будет?
Ну, я надеюсь, что можно будет потрогать, просто я остановился, раздвинул эти шторки зеленые, ну вот косые, там они все копают. И видно дерево, что оно чуть ли не окаменело, да, оно такое прикольное. Вот этот, как оно называется, фундамент такой, кирпич.
В общем,
такой
все это хочется, стариной. Это все хочется класс. Просто потрогать, и это классно. Прямо сейчас говорим о пробках на московских дорогах.